юмором и без. И музыка соответствующая. Из британской кинокомедии «Агент Джонни Инглиш». Люблю очень Роуна Аткинсона. Про Брекзит мы сейчас поговорим. К чему в итоге пришли англичане? Чем для них закончился 2019 и с чего начинается 2020? Обозреватель Олег Обухов напомнит основные моменты бракоразводного процесса между Великобританией и Евросоюзом. Олег, приветствую.
Привет, Алексей. Выход Великобритании из Евросоюза – вопрос практически решенный, и вероятность какого-то другого исхода минимальна, потому что слишком большие риски для правительства. Ситуация вокруг Brexit может развиваться по трем сценариям. По мнению английских экспертов, не исключен и самый жесткий – это отсутствие двухсторонних соглашений с Евросоюзом к концу переходного периода. Британское правительство объявило, что приоритеты – это выход из ЕС до 31 января 2020 года, все-таки и формирование новых отношений с Евросоюзом. Законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС будет окончательно принят в январе, по крайней мере, так надеются в Лондоне. Но как все сложится, предугадать, конечно, будет очень сложно.
Если говорить о ближайшей перспективе, то парламентское большинство Бориса Джонсона, которое он обеспечил на последних выборах, означает, что соглашение съезд гарантированно утвердят.
Утвердят, да, Алексей, но на каких условиях? В первом случае развод без сделки до конца 2020 года. Это может быть правительство Соединенного Королевства против продления переходного периода, потому что его продлевали уже несколько раз, уже это всем все надоело.
В течение года до октября обещали, теперь январь.
Да, то есть шансы жесткого выхода, по некоторым оценкам, наиболее реальные. К тому же будущее партнерство надо налаживать во всех сферах, а здесь и конь не валялся, как говорится. Второй вариант по минимуму, то есть по нулям пошлины, однако это может породить проблемы сразу в нескольких отраслях экономики, как и для экономики Евросоюза, так и Великобритании. Ведь многое зависит от экспорта и импорта сырья, который надо поставлять в жесткие сроки, оговоренные контрактами. И третий сценарий Брексита – заключение соглашения о тесном сотрудничестве с ЕС на основе принципов единого рынка. Но это многим в Великобритании может не понравиться, так как это практически то же самое, что и членство в Евросоюзе без привилегий. О настроениях в английском обществе после очередной победы премьера Великобритании Бориса Джонсона профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина.
Безусловно, общество остается разделенным. Все-таки незначительная, да, разница между теми, кто выступает за выход из Европейского Союза и кто предлагает остаться в ЕС. Все-таки перевес на стороне тех, кто желает выйти из ЕС. Собственно, та партия, которая эту идею отстаивала, ее лидер, да, Борис Джонсон, который является таким вот тараном в развитии этой идеи, получил как раз мандат доверия. И вот сейчас процесс пошел. Поэтому, по большому счету, сейчас вся внутренняя политика будет связана с реализацией Брекзита, чтобы пойти дальше на переговоры с Брюсселем, чтобы достичь необходимого компромисса. И, по всей видимости, тот план, который Борис Джонсон предлагал ранее, он будет удовлетворен.
Есть и такие знатоки Брекзита, которые считают, что Борису Джонсону все-таки удалось найти, хоть и временный, компромисс с Еврокомиссией. И уже можно предполагать, что жесткого Брекзита не будет.
Ну, кстати, на этом фоне успокоились мировые фондовые рынки, на которых торгуют акциями крупных компаний. Американские, европейские, азиатские бизнесмены стали действительно как-то оптимистичнее смотреть в будущее, понимая, что сектор торговли, если и потеряет что-то, в любом случае от разрыва потери могут быть, но в допустимых пределах. И это в какой-то степени успокаивает всех. И США, и ЕС, Великобританию, поясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Брексит готовился уже достаточно долгое время, и все возможные хеджирования рисков, которые тут были, они уже произошли. Хуже уже не будет, явно совершенно. В этом отношении проблемы торговли, проблемы размещения европейских банковских институтов в Лондоне, проблемы распределения зон добычи биоресурсов, то, о чем много говорили, как бы, да, это вот уже все, на мой взгляд, не является столь катастрофичным, как могло бы быть.
Но при всех нынешних заслугах Бориса Джонсона давай все-таки не будем забывать и о предшественнике, о предыдущем премьер-министре Великобритании Терезе Мэй.
Да, она действительно пыталась сделать, что могла в тех рамках, правда, в которых она оказалась. Были активные поиски компромиссов, металась она между агрессивно настроенными сторонами, Лондоном и Брюсселем, были слезы и обиды, взлеты и падения. Возможно, как ни крути, Джонсон демагог, как демагог хорошим смысле этого слова, в своих речах был более искусным, нежели конкретизирующие свои намерения Мэй. Пожалуй, одним из главных достижений Терезы Мэй на посту премьер-министра это проект соглашения, или, скажем так, рыба соглашения между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Он определял ключевые условия выхода страны из объединения. И проблема с соглашением о выходе была только в одном. Условия нравились Терезе Мэй, а правительству ЕС тоже они пришлись по душе, но не очень, или, скажем, даже наоборот, очень не нравились членам парламента Великобритании. Увы, она проиграла, и шансы на политическую карьеру в перспективе у нее очень малы, так как, по крайней мере, считает директор Центра теоретической и прикладной политики РАНХИКС Владимир Малахов.
Действительно, ее карьера на этом закончилась. Ее звезда больше не поднимется. Она была как бы техническим премьером, который должен был осуществить этот маневр. Первая ошибка, которую она совершила, это были выборы досрочные, на которых она хотела набрать большинство. В результате потеряла массу мест в парламенте, что потом не дало вообще никакой возможности проводить свою линию. Дальше парламент блокирует те варианты договора, которые она подготовила, и дальше это отправляет в отставку, не справившись с задачей.
Что еще может осложнить выход Великобритании из ЕС? Проблема в том, что пока Лондон раскачивался вместе с Терезой Мэй, да еще и на фоне ухода США от активной позиции по Брекситу, то, вероятно, Соединенному Королевству имело смысл более как-то расторопнее заниматься разводом, но процесс шел действительно очень медленно, тормозило все то, что нужно было получить. Например, нужно было очень долго согласовывать массу одобрений на тот или иной вариант соглашения по разводу. В Евросоюзе, напомню, 28 стран, и пока со всеми это все говоришь, тоже очень много времени уходит. Лондон, по оценке экономистов, в результате упустил момент, и как-то так незаметно роль самостоятельности игрока, на которое метила Великобритания, желая устроить Брексит, занял Китай, полагает Дмитрий Солоников из Института современного государственного развития.
В этом смысле Брексит потерял основную свою идею, целевую составляющую. Играть в Великобритании уже некуда. То есть стать самостоятельным игроком на международном рынке, финансовом, ресурсном, уже, скорее всего, не получится. Время упущено. Те партии, которые вкладывались в Брексит, те партии, которые в него играли, на мой взгляд, должны быть сильно разочарованы. Теперь единственная возможность – это начать играть на вторую скрипку при Соединенных Штатах. Там быть непотопляемым авианосцем около берегов Европы. На фоне раскола и конфликтов между Соединенными Штатами и Старой Европой, да, это может быть интересная позиция. Но она там на порядок слабее той, в рамках которой Брексит замышлялся.
Ну и что ж тогда остается Лондону при таком не очень приятном раскладе для Соединенного Королевства?
Нужно плотно заняться внутренней политикой, потому что, имея ярко выраженный разлад в самой стране, реализовать оптимальный вариант Брексита будет просто очень сложно. Конечно, при этом придется, соответственно, идти дальше и в переговорах с Брюсселем для заключения итогового соглашения.
И, скорее всего, вариант, дополненный Джонсоном, и станет основой будущего договора между ЕС и Великобританией.
Да, такой сценарий, к такому сценарию склоняются большинство экспертов, хоть и не внушал доверия Джонсон, которого очень часто воспринимают как фрика, но получилось так, что он оказался дельным джентльменом, и вся Великобритания оказалась в руках этого странного политика. Однако мы сейчас являемся свидетелями не конца, а начала. Начало истории Брексита, утверждает Наталья Еремина из СПГУ.
Здесь еще возникают вопросы, связанные с Шотландией. Шотландцы не поддержали выход из ЕС, и, естественно, они сейчас выступают с идеей проведения референдума. Разрабатываются разные стратегии, тактики для того, чтобы добиться реализации этой задачи. Здесь Борис Джонсон будет находиться не в абсолютной эйфории, у него будет еще определенная битва вот с атлантскими националистами. Она имеет хорошую позицию в самом британском парламенте. Это тоже показатель доверия населения, прежде всего, шотландцев. Такое вот противоречие, да, в целом по стране консерваторы победили, но вот конкретно в этом регионе нет. То есть в этом отношении внутренняя политика будет полна противоречия.
Ну, понятное дело, консерваторы сейчас на коне, и через многое стране пришлось пройти. Теперь есть полное ощущение, что дело действительно движется к финалу, и наверняка ныне лидирующая партия Тори бал править будет еще долго.
Ну и не только потому, что ей оказали доверие, но и потому они взвалили на себя ответственность и обязанность заключить, наконец, договор между Лондоном и Брюсселем. Вот этом сложном процессе Brexit, многолетнем процессе, который вроде как близится к завершению, беседовали Алексей Красильников и Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.
В эфире «Радио Спутник».
Итак, есть вероятность, что в ближайшее время начнется очередная кибервойна с ветряными мельницами. Американское издание Washington Post пишет, что США разрабатывают тактику кибервойны с Россией. Приводится также ссылка на некие источники. В статье говорится и о цели, то есть не дать, цитата, российским хакерам и троллям возможности вмешиваться в выборы президента в 2020 году. Ну и для этого военные США планируют выработать варианты противодействия. В программу якобы включены предупреждающие сообщения и кибер-контратаки. Возможно, больше об этом знает мой коллега Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуй. Что такое кибер-контратаки?
Да, например, да.
Вот попробуй произнести, а потом попробуй вообще пойми, что это такое.
Разъясни, что это.
Смотри, мне кажется, что особо стоит обратить внимание на то, что вот по информации собеседников издания, кибер-командование вооруженных сил США рассматривает дезинформацию в качестве одной из мер вот такого вот противодействия, о котором мы с тобой сегодня говорим. Вот я попытался разобраться. Это означает, что к заявлениям Белого дома или там к заявлениям Пентагона, например, стоит подходить теперь совсем скептически. Вот если нам прямо говорят, мы будем вас дезинформировать. Ну, то есть, ну, все, значит. Ну, если вы нас предупреждаете, что мы будем вас дезинформировать, то, значит, мы готовы к тому, что вы будете врать, не?
Ну, да.
Это же, мне кажется, абсолютно понятно, да? Ну, сначала надо понять, что такое кибер-командование США. Работу свою начали эти... друзья виртуального
войска,
пространства,
видимо,
я бы так сказал,
да.
21 мая 2010 года. И в полную меру, как они называют, достигли оперативной готовности к 31 октября 2010 года. То есть вот скоро будет 10 лет, как они работают, и ну, надо понимать, что зарплату нормальную получают военные американские. Ну, конечно, в кибервойсках тоже, наверное, ничем не хуже, чем на том же флоте. Надо как-то показать, что мы что-то делаем. Что сделали американские кибервойска, пока нам особо не рассказывают. Говорили о вмешательстве России в выборы, да? Ну, почему-то с кибервойсками там было мало информации связано. Было связано все с Мюллером, да? Мюллер что-то расследовал. Про кибервойска нам ничего не говорили. Потом говорили, что... Ну, что сделали кибервойска? Они хвалились тем, что, как они говорят, прикрыли... работавшее в Санкт-Петербурге агентство стратегических исследований, по-моему, да? Я не знаю, сколько там работало человек, но они говорят, что это агентство якобы вмешивалось в выборы американские, и если бы не это агентство, что Трампа бы не выбрали, что ли, я не понимаю. То есть давай с тобой предположим.
Причем выборщики не выбрали Трампа, я хочу обратить твое внимание.
Выборщиков выбирают граждане. Ну, правильно?
Угу.
Правильно, мы же разбирались в этой истории. Ну, то есть смотри, предположим, там
кибервойска,
работало...
Кибервойска, извини, с 2010 года, значит, они там как-то расследовали, кто кого выбирал. и дальше вот эту цепочку выявили.
Они говорят, мы не дадим в 2020 году вмешиваться в американские выборы. Вот, говорят нам кибервойска. Ну, ладно, хорошо. Я хочу вернуться к этой истории. Предположим, там 3,5 человека работало в Питере, да, или там 20 работало, может быть, 500. Ну, предположим, что там был мега-офис, как у «Газпрома», и там работало, я не знаю, 1000-2000 человек, предположим. Но население, мы в курсе, да, население Соединенных Штатов больше 300 миллионов человек. Это что, вот эти вот несчастные, сколько там, они что, оказали влияние на выборы американские? Нет, ну я пытаюсь понять с логической точки зрения. Ну как уникумы. Так можно? И говорят, короче, нам товарищи, киберкомандование вооруженных сил США нам говорит, мы молодцы, мы отключили их от интернета в очень важный период, когда они троллили. Ну ладно. Я вот никогда не троллю, но мне кажется, что если, Диана, ты попытаешься кого-нибудь троллить, то киберкомандование США тебе скажет, вот они тебя отключат от интернета и скажут...
Они меня прямо сейчас отключат от микрофона, скорее всего.
Наверняка. Значит, смотри, военным мы понимаем, что мы тут шутим, но военным, любым военным, и российским, кстати, американским, любым, да, и южноафриканским. Очень недавно мы сейчас вернемся к событиям начала декабря. Руководитель Генштаба Вооруженных сил России, он ведь тоже выступал и говорил, что все, нам надо обязательно, потому что вот грядет, что-то грядет. Все военные так делают. Ну и понятно, что киберкомандование США, оно тоже так делает. Оно говорит, дайте нам еще денег, вот вы оборонный бюджет приняли, дайте нам кусочек этих денег, потому что мы очень важны, потому что Россия угрожает выборам. Я их, в общем, даже как-то понимаю, надо как-то доказывать, что ты делаешь нужную работу. Что думает по этому поводу директор Фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Евгений Рогулев? Давай послушаем.
Если соответствующая группировка создана соответствующим командованием, то ей нужно дело для того, чтобы она могла применить свое умение. Для этого, так сказать, выдумываются вот всякие такие угрозы, на которые нужно отвечать, которым нужно противостоять и с которыми нужно бороться.
Ну, тогда мы исходим
грозит.
Из того, да, что это все правда, что написал Washington Post. Потому что там ссылка на источники, мы не можем это проверить, да? Но мы исходим из того, что это все правда. И тогда мы понимаем, что и кому грозит в таком случае, да? Говорят, что будут работать кибервойска американские для того, чтобы дискредитировать высокопоставленных российских чиновников и еще, они говорят, олигархов, там так написано, олигархат. Ну, то есть, а простым гражданам Российской Федерации ничего не угрожает. Так говорят, ну, так пишут в этой газете, mm-hmm. которая вот приводит свои какие-то источники. Ну, я должен тебе сказать, что Уильям Лин, он был заместителем министра обороны США, и вот в 2011 году он говорил, с киберкомандованием мы имеем полный спектр наступательных возможностей, но мы надеемся, что наша стратегия является оборонительной. И вот, мы надеемся, что наша стратегия является оборонительной. И получается, что через 8 лет, да, эта стратегия уже не является оборонительной в Соединенных Штатах, она уже является наступательной, судя mm-hmm. по тому, что нам сообщает газета. Но, еще раз говорю, все подчеркивают в Соединенных Штатах, что простым гражданам ничего не угрожает, угрожает только высокопоставленным чиновникам и людям, связанным с крупным бизнесом. Но здесь я тоже немного уже не знаю, потому что, ну, что сказать по этому поводу, потому что сейчас могут сказать одно, а послезавтра могут сказать другое.
А мне еще, знаешь, интересно, какие инструменты есть у этих кибервойск?
Ну, то они есть, тебе когда... так и скажут. Наверное, всем
понятное
интересно,
дело,
да?
Мне просто интересно порассуждать. То есть, когда говорят о какой-то оборонительной практике... Ну,
понятно
что...
как, да?
Да. Более-менее. Mm-hmm. А наступательно...
А вот, ну, кстати, вот этот человек, Лин, да, mm-hmm. о котором я сейчас говорил, некогда заместитель министра обороны США, он ведь и говорил, что, ну, слушайте, друзья, все понятно с кибератаками, но это хорошая идея, но интернет не имеет границ, и поэтому наступательное и оборонительное здесь не совсем применимо. То есть Соединенные Штаты, говорил он, могут, по-моему, это его слова, могут физические границы установить на каких-то территориях, но не могут их установить в интернете. Поэтому, в общем, здесь совсем другое отношение и к союзникам, и к противникам должно
потому
быть.
Потому что инструменты смешанные, я так понимаю.
Смешанные, и самое главное, что, ну, границ нет. Им все равно сидишь ты сейчас на Фиджи, в Москве или в Нью-Йорке, интернет, в общем, позволяет. Единственное, я так понимаю, что удалось справиться с защитой собственных граждан, абсолютной защитой от интернета в Китае и в КНДР. Ну, там просто все закрыто, и все, и ничего не работает.
Ну, есть свои площадки.
Свои площадки, ну, они такие, я тебе должен сказать.
Ты не пользовался?
Интернет, ну, они просто не представляют интереса совершенно. Ну,
а, ты с этой точки зрения.
Может быть, китайцам может быть другое мнение. Теперь, что думает по этому поводу депутат Симферопольского городского совета первого созыва, а ныне общественный деятель Степан Кискин, давай послушаем.
Если, допустим, чиновник, высокопоставленные лица не имеют этих средств за границей, патриотичные, и их дети учатся здесь, и они лечатся здесь, и отдыхают здесь, то им нечего бояться. Я думаю, это касается только тех лиц, у которых все за границей.
Ну, вполне возможно, что доля правды в этом есть.
Состояние аккумулировано за границей?
Ну, даже часть состояния. Может быть, и есть доля правды. Это некий такой сигнал, посланный через газету «Вашингтон Пост» неопределившимся олигархам, которые должны, например, там, или уехать за границу, или перестать поддерживать нынешнюю власть, вот так вот. Ну, то есть, понимаешь, как сигнал. Но это уже чисто такие догадки, мне кажется. Ну, с другой стороны, почему они не должны существовать?
Я при всем уважении к кибервойскам Соединенных Штатов Америки хочу задаться следующим вопросом. Мы видели множество различных сериалов, и на практике нам рассказывали тоже вот вышестоящие люди, там бывшие заместители министров обороны, ну, вот примерно такие же должности, о том, как узколобо, не побоюсь этого слова, иногда действуют те или иные структуры. И мне подумалось, что когда речь идет о российском олигархате, интересно, рейтинг Forbes используется напрямую? Или, может быть, вообще там кто-то работает по какому-то запросу? Вот установите нам российских олигархов, они выясняют, где там у кого, в каком месте аккумулировано состояние.
А вот зачем это все делать, если есть рейтинг Forbes? Ну, в принципе, вот. ты очень близка к истине, да?
Я только предположила.
Ну, давай скажем, что киберкомандование США и вообще кибервойска США — это не единственная же структура. Потом, после того, как в Соединенных Штатах создали вот это киберкомандование, сразу создали в Европе. Потом создали в Китае, потом создали в России. Это все в начале 10-х годов случилось. Ну, то есть, надо понимать, что жизнь изменилась, и есть вообще отдельный вид войск. Мы хотим того или нет, но он есть. Мы можем к нему относиться с сарказмом или, наоборот, побаиваться того, что нас с тобой сейчас отключат от микрофонов с помощью каких-нибудь тумблеров в интернете, но просто жизнь меняется, и нужно это иметь в виду.
Вот жаль, что о кибервойсках говорят там с 10-х годов, а искусственный интеллект тем временем на полную катушку по-прежнему не работает. Мне кажется, что есть в этом определенный дисбаланс.
А зачем тебе искусственный интеллект? У тебя своего достаточно.
Его не хватает, Женя. Я должна сделать признание в нашем эфире. Но я пытаюсь что-то изменить.
Работаем над этим.
Давай,
продолжаем работать над этим вместе с Дианой.
Спасибо, Жень, мой коллега Евгений Майструк.
Вы слушаете «Радио Спутник». Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Чем вы занимаетесь в свободное от работы время? Крестиком вышиваете? А может, вяжете? Поделки из дерева строгаете? Чините автомобили? А еще и граффити создаете? Чем бы ни занимались, все это хобби. Любимое занятие на досуге – увлечение. Странное это слово «хобби». Чуждое русскому уху не склоняется, хоть и существительное. Ну а как же ему склоняться? Если хобби из языка английского. когда-то в стародавние времена Хобби и Хоббин – это кличка лошади. Позже Хобби стали звать всех маленьких лошадок и пони. А потом уж Хобби – это детская игрушка. И, наконец, так Хобби стали называть любое занятие ради развлечения, для души, говоря в русском устном. А впервые слово «хобби» в увлекательно-досуговом значении употребил англичанин Лоуренс Стерн в романе «Жизнь и мнение Тристрама Шенди». А знаете, какое хобби было у нашего русского писателя Евгения Петрова, одного из авторов «12 стульев» и «Золотого теленка»? Петров коллекционировал конверты от своих же писем. Он отправлял письмо в какую-нибудь страну. Все, кроме названия государства, выдумывал. Поэтому через месяц-полтора конверт возвращался к Петрову, украшенный иностранными штемпелями, главным из которых был «Адресат неверен». Всего доброго, добрых слов на работе и на досуге. А с вами была Юлия Сафонова.
Русский устный.